Глава третья. Заглядывая к бабушке и встречая у нее мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе. Жила она на Маховой улице, в подвальном этаже, на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка. Они занимали ряд комнат, соединявшихся темным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Подымаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история. Все знали, что он круглый сирота, без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, когда кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обучение. Никто, однако, не решался. Всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да, ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер. Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию, и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата. Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увешанным кисточками. На голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая на бок. На столе перед ним стояли три бутылки пива, две пустые, одна только что начатая. Раздутое лицо акробата, его шея, толстая, как у быка, были красны, самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только из зависти. По привычке охорашиваться перед публикой он принял позу даже при виде прачки. «Ну вот, Карл Богданович, вот мальчик», — проговорила Варвара, выдвигая вперед Петю. Надо заметить, весь разговор происходил на странном каком-то языке. Варвара коверкала слова, произнося их на чухонский лад. Беккер скорее мычал, чем говорил, отыскивая русские слова, выходившие у него не то немецкими, не то совершенно неизвестного происхождения. Тем не менее, они понимали друг друга. «Хорошо», — произнес акробат, — «но я так не можно, надо раздевать мальчишек». Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера. С последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккер повторил свое требование, и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за нее руками, кричал и бился, как цыпленок под ножом повара. «Чего ты, экой право глупенький, чего испугался? Разденься, батюшка, разденься! Ничего, смотри ты, глупый какой!» — повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстегивая пуговицы на его панталонах. Но мальчик решительно не давался. Объятый почему-то страхом, он вертелся, как вьюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками. Карл Богданович потерял терпение. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленями акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны. После этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голову поперек колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию. Прачке было жаль Петю. Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал, но, с другой стороны, она боялась вступиться, так как сама привела мальчика, и акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слезы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает, только посмотрит. Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колени, повернул его к себе спиною и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась ребром вперед, голова его опрокинулась назад, и весь он как бы замер от боли и ужаса, Варвара не могла уже выдержать. Она бросилась отнимать его. Прежде, однако ж, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлебываясь от слез. «Полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобою не сделали. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя», — повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка. Она взглянула украдкой на Беккера, тот кивнул головою и налил новый стакан пива. 2 дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятные пряники, ни убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате. Он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за ее руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям, с тем, чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем. Наконец, все это надоело акробату, он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза. Петя продолжал трястись, как в лихорадке. Черты его худенького, болезненного лица как-то съеживались, в них проступало что-то жалобное, хилая, как у старичка. Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание. «Ну, малшик, слушь», — сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети. «Когда ты хочу там», — он указал на дверь, — «то будет тут», — он указал несколько ниже спины. «И сильно», — добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво. В то же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось. На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевывала на летний сезон в Ригу. В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нем любопытство. Он забился в угол и, как дикий зверек, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика, но до того ли было, и все проходили мимо. Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю, наметив глазами тот или другой угол. Он улавлял минуту, когда подле никого не было, и скоро-скоро перебегал к намеченному месту. Так постепенно достиг он конюшен. Батюшки, сколько было там лошадей! Спины их, лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущенной мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов. Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам. Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался, но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпенья своего хозяина, он снова засыпал. В течение 10 дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди. Ко многим из них он успел присмотреться. Многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке. Раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было ему даже хорошо, если б взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть. При нем Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал только о том, как бы не заплакать. Особенно тяжело стало ему, когда началось ученье. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике. Петя был легок, как пух, и гибок в суставах. Не доставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами. Но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретется от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя, после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой маневр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка. Мало-помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начал прыгать с разбегу через стул, но только когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе, последнее редко удавалось. Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею. Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя. Другая половина, более веская, заключалась в тузах, которыми всякий раз наделял его Беккер, забывавший, что упражнениями такого рода он скорее мог содействовать к развитию собственных мускулов, которые и без того были у него в надежном порядке. Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления. В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница. Поперек ее перекладин, на некоторой высоте от полу, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу, сначала 5 минут, потом 10, и так каждый день по нескольку приемов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головою. Цель упражнения – состояло в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность, главным образом, заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, лицо должно было сохранять самое приятное, смеющееся выражение. Последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди. Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врывались в его комнату и отнимали из рук его мальчика. Начиналась брань и ссора, после чего Пете приходилось иногда еще хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом. Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело с закуской и пивом. Следовавший затем товарищеской беседе, Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмешь не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян, что страх внушает, несомненно, робость, а робость — первый враг гимнаста, потому что отымает у него уверенность и удаль. Без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине. В пример приводился часто акробат Ризли, который так напугал собственных детей перед представлением, что когда пришлось подбросить их ногами на воздух, дети раза два перекувыркнулись в пространстве, да тут же примехонько и шлепнулись на пол. «Бросились подымать», — подхватывал Эдвардс, делая выразительные жесты. «Подняли, глядь, оба готовы. У обоих дух вон, дурак Ризли потом застрелился с горя. Да что ж из этого? Детей своих все-таки не воскресил. Готовы, готовы». И странное дело, каждый раз, как Эдвардс, разгоряченный беседой и пивом, принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнения с большей ловкостью и охотой. В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлепывая румянами два клякса на щеках, выводил его во время представления на арену. Иногда для пробы Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы, но часто они изменяли ему. Пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головой в песок, чем пробуждал всегда веселый смех в зрителях. Под руководством Эдвардса он сделал бы без сомнения больше успехов. В руках Беккера дальнейшее развитие, очевидно, замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нем, стесняло ему мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночам, когда, лежа на тюфячке, прислушивался он к храпенью акробата. И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом. Он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища. Прожив с Петей несколько месяцев, он точно взял его накануне. Завиваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, по-видимому, все равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой, оставались лохмотья, что белье на теле мальчика носилось иногда без перемены по две недели, что шеи его и уши были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата и более других Эдвардс часто укоряли его в том. В ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щелкал хлыстиком по панталонам. Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладно. Он хуже этого делал. Раз, По возвращению труппы уже в Петербург Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге. Он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело учащенно целовал его в мокрую розовую мордочку. Беккер, раздосадованный во время представления тем, что его публика не вызывала, возвращался во внутренний коридор. Увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону. Щенок ударился головкой в соседнюю стену и тут же упал, вытянув лапки. Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходившему в эту минуту из уборной. Беккер, раздраженный окончательно тем, что вокруг послышалась брань, одним движением оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощечину. «Свинья! Швынья! Тьфу!» — сказал Эдвардс, отплевываясь с негодованием. Но что уж дальше рассказывать? Несмотря на легкость и гибкость, Петя был, как мы сказали выше, не столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком.